Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как принималось решение опубликовать документы WikiLeaks? И в Сочи экологи защищают реликтовые деревья от олимпийских объектов. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Масштабная утечка секретных материалов, опубликованная веб-сайтом WikiLeaks, остается предметом острого интереса американской публики. Помимо содержания самих документов, немало важен и вопрос о том, каким образом они попали в прессу и как работали с ними журналисты, насколько серьезным было давление Государственного департамента США. Об этом шла речь на встрече, организованной Вашингтонским центром стратегических и международных исследований, рассказывает Владимир Абаринов.
Участники дискуссии исходили из того, что имя виновника утечки известно. Еще в мае по подозрению в разглашении государственной тайны был арестован рядовой первого класса Брэдли Мэннинг. Он служил в батальоне поддержки 10-й горной дивизии в Ираке и по долгу службы имел доступ к базе данных, в которой хранился и дипломатический архив США. Бывший заместитель министра обороны США, а ныне президент Центра стратегических и международных исследований Джон Хемри, отвечая на вопрос модератора дискуссии, обозревателя телекомпании CBS Боба Шифера, заявил, что утечка фактически стала следствием реорганизации спецслужб, предпринятой после 11 сентября.
Доктор Хемри, я хочу начать с вас, как с бывшего сотрудника Министерства обороны. Рядовой первого класса почему-то имеет доступ к 250 тысячам документов. Многие из них в высокой степени секретности. Как это произошло?
Идея была хорошая, но ужасно реализованная. Знаете, после 11 сентября у нас, как у нации, возникло ощущение, что у нас была информация, которая не достигла тех, кому она была нужна для того, чтобы увидеть картину в большом масштабе. Поэтому мы решили обеспечить намного более широкий доступ. Это было хорошей идеей, но ее дурное исполнение заключалось в том, что доступ был не дифференцированным. Мы не определили, кому какая информация может понадобиться. Капралу сухопутных сил может быть необходима тактическая информация о террористах или лицах, подозреваемых в терроризме на Ближнем Востоке, но невозможно вообразить, зачем ему знать содержание беседы с президентом России о контроле над вооружениями. Мы не распределили информационный поток, мы сделали его широкодоступным, потому что так было легче всего обеспечить доступ. И это, я полагаю, следствие ошибок в процедуре предоставления доступа к секретным материалам. Это большая проблема. Нынешнее положение нуждается в изменении. У нас действует концепция периметра безопасности. Если оказались внутри периметра, вы получаете допуск и можете читать любые материалы, какие вам угодно. Это бессмыслица. Систему необходимо изменить. В этом вопросе мы по-настоящему сели в лужу.
Это хуже, чем бессмыслица. Это абсурд.
Следующий собеседник Боба Шифера – журналист газеты «Нью-Йорк Таймс» Скотт Шейн. Ему довелось работать с документами, которые редакция получила от WikiLeaks. Задача была не из простых.
Позвольте мне обратиться к вам, Скотт. Значит, вы сидите в «Нью-Йорк Таймс» и получаете этот материал. Что произошло дальше? Как вы принимали решение? Что вы сделали с этими материалами после того, как получили их? Что происходило в промежутке между этим моментом и тем, когда вы впервые увидели их на страницах «Нью-Йорк Таймс»?
Как вы помните, там были три подборки документов, полученных «Таймс» от WikiLeaks. Первые две непосредственно от них, а третью Джулиан Ассанж не хотел давать нам, потому что он будто бы обиделся на свой портрет, который мы напечатали в газете. Но британская «Гардиан» и немецкий «Шпигель» согласились передать нам эту третью подборку, чтобы не нарушать наше соглашение о сотрудничестве. Таким образом, мы получили 250 тысяч депеш. Вы сказали, что они высокой степени секретности. На самом деле, по вашингтонским стандартам они не такие уж секретные. Приблизительно 11 тысяч, если мне не изменяет память, имели гриф «секретно», но это самая высокая степень секретности. Множество бумаг были вовсе не секретными или имевшими гриф «конфиденциально». Ну, конечно, Государственный департамент категорически не хотел огласки множества этих документов. Как вы сами можете себе представить, имея перед собой 250 тысяч документов, практически невозможно просмотреть такой объем. Поэтому мы создали поисковую поисковую систему, пользуясь которой можно сократить зону поиска временными рамками, тем или иным посольством, из которого исходят эти депеши, уровнем секретности и другими критериями. Пользуясь этой системой, мы начали работать. Мы старались искать по ключевым словам, которые могли бы представлять интерес для публики, ограничивая зону поиска, скажем, посольством в Кабуле за последние 2 года.
Сколько человек у вас было для этого?
Людей, которые читали депеши, было около 15, плюс еще 2 или 3 компьютерщиков, создававших базу данных. Должен сказать, что самые ранние депеши в этой коллекции датированы 1966 годом, но документы 60-х, 70-х и 80-х годов составляют всего лишь горстку. Большинство относятся к последним 3 годам. Обрывается подборка, возможно, вследствие обстоятельств, при которых она была получена, февралем прошлого года.
А перед тем, как напечатать их, что вы сделали с теми, которые, как вы считали, представляли интерес?
У нас была договоренность с Guardian, испанской газетой País, французской Monde, немецким журналом Шпигель публиковать эти материалы по определенному графику. Это был грубый график по темам, примерно на 2 недели. Кроме того, мы отобрали примерно 100 депеш, которые мы хотели разместить на нашем веб-сайте. Мы показали их Госдепартаменту. У них эти документы, конечно, были, но мы назвали им эти 100 депеш.
Вы сказали им, что они у вас есть?
Мы сказали им, что они у нас есть, и что мы собираемся их напечатать. Если вы хотите принять участие в этом, укажите нам, какая информация может оказаться особенно вредной или опасной, если будет опубликована.
И что они сделали?
Их первоначальная позиция была такая: эти документы похищены, это секретные материалы, у вас их не должно быть, и мы не хотим, чтобы вы печатали что бы то ни было. Их можно понять, но мы сказали, мы все-таки хотим это напечатать. И тогда они очень нам помогли, указали нежелательные для публикации места. Во многих случаях мы их уже вычеркнули из текста перед тем, как послать в Госдепартамент.
Что вы вычеркивали? Приведите мне пример.
В подавляющем большинстве случаев это были имена или признаки, по которым можно установить личность людей, общавшихся с американскими дипломатами в доверительном порядке в странах, которые можно рассматривать как репрессивные. Это были правозащитники, журналисты или даже чиновники правительства и вооруженных сил.
Те, чья жизнь могла подвергнуться опасности?
Жизнь или в большинстве случаев их свобода или их карьера, или каким-то еще образом им будет причинен вред. Знаете, в России, в Китае, в Ливии, во многих других местах, если вы неформально общаетесь с американскими дипломатами, вы можете получить кучу неприятностей.
Вы отказались от публикации каких-нибудь документов по просьбе Госдепартамента?
Мы отказались от публикации пары документов. Они были довольно интересны, но нас убедили в том, что их публикация повредит весьма деликатной программе сотрудничества американской разведки с разведкой другой страны.
Вопрос Боба Шифера Карен Деянг, редактору газеты «Вашингтон-Пост».
Карен, вы полагаете, WikiLeaks — это журналистика? Лично я заявляю официально «нет», я так не думаю.
Я бы не назвала это журналистикой. Публикация документов просто ради публикации, просто чтобы показать, что они у тебя есть. WikiLeaks называет свои действия попыткой остановить аморальную и незаконную политику. Однако сами они не проанализировали то, что они считают аморальным и незаконным, не указали нам, что именно в этих документах подтверждает эту оценку. Думаю, для нас обязательным является постановка информации в контекст, объяснение, почему это важно, что предшествовало этому, что последовало и что происходит вокруг.
Наивный авантюрист Джулиан Ассанж всерьез хотел перевернуть мир. Он верил, что публикация американских дипломатических депеш обнажит неприглядную изнанку американской внешней политики и навсегда отменит тайную дипломатию. Не он первый. Большевики тоже публиковали тайные договоры царя, но вскоре остановились. У них появилась своя тайная дипломатия. На первый взгляд, разоблачитель тайн американской дипломатии соблюдает первейшую заповедь журналистики, которая гласит, что журналист должен оставаться объективным, не принимать ничью сторону. Однако журналистика все-таки осмысленное занятие. Она начинается там, где заканчивает Ассанж. Получив документ, журналист отправляется по следу, проверяет и перепроверяет информацию, сопоставляет и оценивает противоречивые факты. Казалось бы, зачем это нужно, если подлинность документа не подлежит сомнению? В том-то и дело, что подлинность и достоверность документа – разные вещи. Дипломат может ошибаться в своих оценках, он может стать жертвой дезинформации, наконец, он может лгать начальству. Профессиональное достоинство журналиста именно в этом – в способности провести независимое расследование, отделить зерна от плевел. Из моря слов, которые составляют досье Ассанжа, пока выловлены ничтожные крохи. Опубликованные на сегодняшний день материалы – это лишь 0,32% всего объема.
О дискуссии в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Премии Мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сочи продолжаются акции экологов против строительства на мысе Видный железнодорожных путей, соединяющих объекты будущей Олимпиады. Строительные работы, которые ведет компания «Российские железные дороги», уничтожают уникальные пицунские сосны и лыжнодрог Мампелийский, и деревья, и реликтовый кустарник занесены в Красную книгу. Эксперты констатируют, что в 2010 году природа Кавказа продолжала разрушаться олимпийской стройкой. Рассказывает Любовь Чижова.
Жители Сочи и экологи продолжают блокировать незаконное, по их мнению, строительство олимпийского однопутного обхода с морской стороны мыса Видный, который строится по заказу компании «Российские железные дороги». Людей возмущает не только то, что стройка уничтожает уникальные пицунские сосны и реликтовый кустарник, занесенный в Красную книгу, но и то, что возведенный рядом асфальтовый завод и растворобетонные предприятия шумят и загрязняют воздух. О стройке на мысе Видный в Сочи рассказывает руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Суть проблемы в том, что олимпийский объект, однопутный обход с морской стороны мыса Видный, он не узаконен, по нему не прошла госэкспертиза, и нет никаких документов на то, чтобы можно было изымать здесь из природной среды редкое растение лыжнодрог Мампелийский. Почему-то проектировщики вообще не учли наличие здесь этого растения, хотя это самое ценное, как бы, природная особенность этой территории. То есть это, можно сказать, единственное место в России, где он произрастает так массово. То есть в России, ну, очень редок. Его ареал очень узкий. Это от долины на реке Хосты и Мацесты только на побережье. И так как все побережье здесь уже застроено и освоено, то вот мы видно, это, можно сказать, единственный участок, где он еще массово растет. По оценкам ученых, не более 300 растений осталось в России этого вида. Уже значительная часть их уничтожена из-за этого строительства. И мы, когда узнали об этом, и никакие законные методы не могли это остановить, то нам пришлось сюда приехать и заблокировать эту стройку незаконную. Сначала РЖД как-то привлекло милицию, то есть, ну, когда милиция разобралась, что наши действия, в общем-то, законны, что мы, наоборот, препятствуем нарушению закона, то в стационной милиции никаких претензий уже больше не было. Сейчас здесь достаточно спокойно. Просто наши активисты несут вахту с начала рабочего дня до конца, чтобы начнется работа, чтобы вызвать подкрепление и снова заблокировать. Признали фактически, что стройка незаконная и что они будут приостановлены до тех пор, пока все не будет узаконено.
Да, ну а что значит все не будет узаконено? Это значит, они сделают себе какую-то бумажку, согласно которой...
Да. Наша позиция, что вообще этот участок должен быть оставлен. То есть он им не нужен, катитель. Здесь не пробьет ни тоннель, ничего.
Что вообще из себя мыс Видный представляет?
Это участок реликтовой растительности территории Сочи. Здесь находится памятник природы краевого значения, роща Сны Пицунской. Это такой островок дикой природы посреди застроенного Сочи, возле поселка Хоста. Надо это сохранять и как бы этим гордиться, показывать там туристам, потому что это, ну, уникальный, наверное, в мировом масштабе объект, но власти этого не понимают.
Если подводить вот итоги уходящего 2010 года, что вообще происходило на Кавказе вокруг олимпийского строительства за этот год? Вот какие бы основные события, такие околоолимпийские, вы бы выделили?
Строительство перешло в фазу полного игнорирования каких-либо экологических требований. Если прежнее руководство Олимстроя еще что-то как-то пыталось найти какой-то диалог, какие-то найти компромиссы, то сейчас просто уже ни с кем они не считаются, просто напролом все строят, и экологическая программа заменяется экологическим пиаром. То есть все зашло в очень критическую фазу. Если раньше мы как бы говорили предположительно, что это будет худшее за всю историю Олимпийских игр, Олимпиада, Сейчас это уже стало фактом. Уничтожена долина реки Мзымта, полностью экосистема, совмещенная дорога. Уничтожена природа вокруг Красной Поляны. В самом Сочи уничтожаются, как на мысе видно, в других местах памятники природы. Нарушаются права граждан, грубо, то есть людей переселяют, вообще тоже без особой нужды очень часто. Просто даже ради под Олимпиаду многие коммерческие свои интересы реализуют, прикрываясь этим. Законодательство вообще деградировало экологическое. То есть под Олимпиаду поменяли массу нормативных актов, чтобы узаконить то, что, в принципе, по закону федеральному недопустимо. Ну, то есть это крайне печальная страница в истории России, эта Олимпиада. Потому что она способствует всеобщей деградации экологической России как страны в целом, не только здесь, в Сочи.
Говорил руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Помимо нарушений экологического законодательства при возведении олимпийских объектов, в Сочи до сих пор не решено множество социальных вопросов. Наиболее острая проблема связана с переселением людей из земель, отчужденных под строительство. Она так и не была решена в 2010 году. Об этом Радио Свобода рассказала жительница Сочи Наталья Калиновская.
Изначально говорили, господин сказал, что не будет ни переселен ни один человек, ни пострадает ни одна семья. На сегодняшний день у нас строят 4 поселка для переселенцев. Первая, вы знаете, Некрасовка, вторая по улице Таврическая, третья по улице Урожайная и четвертая вдоль реки Псоу. Это село Веселое. Там строится 2 поселка для переселенцев. Один будет состоять из коттеджных домиков, потому что больше по-другому не назовешь, потому что квадратура 33 квадратных метра домички. А другая часть этого же поселка в село Веселом будут многоэтажки, то есть 5-этажные и 9-этажные дома.
Кто-то уже переселился в новое жилье?
В данный момент люди практически отказываются от Некрасовки, потому что знают, что они далеко не экологически чистые. Но земли под строительство большой арены в Эмеретинской низменности, хочешь не хочешь, пришлось очистить. Очень много людей живут во временном жилье. Это пансионат «Нептун», Адлерский район, район Кургородка, железнодорожного вокзала. Если заехать на территорию Нижнеметинской низменности в село Некрасовку, то можно увидеть, что это мертвый город, 3-4 максимум дома, в которые заехали люди. Так как там нет до сих пор канализации централизованной, и с отоплением там еще до конца не решены вопросы, хотя емкость газовую там закопали. По Таврической, по Урожайной и по другим еще далеко до конца завершения стройки. И то, чего мы хотим, чтобы была создана комиссия совместно с жителями, совместно с общественными организациями. Уже 2-3 года мы этого бьемся, этого нет. Вот сейчас, в данный момент, очень большое количество людей получили снос по улице Урожайная, по Авиационная, якобы под развязку дорог. Но у нас это делается очень хитро. Развязка дорог – это краевая целевая программа. Но у нас это все заключается договор как с инвесторами, так и с другими людьми. Заключается как инвестиционная программа, как олимпийская программа. И если идет договор с Олимстроем, значит, это олимпийская программа. И согласно 310-му закону, людей сносят. Не согласно Конституции, не согласно там других законодательств и норм. Вот сейчас вот эта развязка, которая возле Казачьего рынка, в районе Веселого и совхоза «Россия», М-27, люди требуют документ, утвержденную эту трассу М-27, где она проходит, ее никому не показывают. То есть людей сносят, приходит распоряжение об изъятии под эту трассу, а ознакомиться с проектом никто не может. План проектировки детализированный, который у нас принят 1 сентября 2010 года, его тоже не обнародовали. Нам говорят, вот в совхозе «Россия» в бухте, те, которые остались, якобы мы и попадаем в зону олимпийского гостеприимства. Якобы у нас должна быть сейчас реконструкция. Да, хорошо, но у нас есть уже сносы, люди, которые попадают из этой части зоны гостеприимства под снос трассы М-27. То есть получается неувязка. И когда люди дают запросы президенту и в Госдуму, приходят такие ответы. Вас не могут снести, вас нет на карте города. Если люди съели эту пилюлю о том, что их сносят под что-либо, да, не открыли свой рот, не вышли они на демонстрации, на митинги, на что чего-либо, их снесли. Пусть во временное, пусть дали денег, пусть куда-либо, да? Потом, если они скажут, извините, нам мало, или вы нас оставили во временном жилье, они не докажут то, что они там были, их нет на карте города.
Говорила жительница Сочи Наталья Калиновская. Итоги 2010 года, связанные с олимпийским строительством, подводит руководитель проекта «Greenpeace» по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
Ну, если говорить непосредственно об олимпийском строительстве, то больше всего экспертов беспокоила ситуация со строительством дороги через территорию Кавказского заповедника к туристическому комплексу компании «Газпром», который строится на хребте Психака. Сам он вне объекта всемирного наследия, но дорога к нему строится как раз по территории заповедника, ну, то есть территория, которая непонятным образом исключена из границ заповедника, но, естественно, осталась от границ объекта всемирного наследия, что, конечно, вызвало крайне отрицательную реакцию Центра всемирного наследия. Скорее всего, это будет в очередной раз отражено в отчете этой миссии и рассматриваться на следующей сессии комитета всемирного наследия. Ну, продолжалось уничтожение уникальных реликтовых систем для строительства дороги для Красной Поляны. Да, но еще, конечно, надо сказать, что тоже непонятно, насколько напрямую это связано с Олимпиадой, но в том числе и для мощи ее сейчас планируется изъятие значительных площадей из Сочинского национального парка. В основном инициатором этого является город Сочи, администрация города. Но под это дело хотят еще и изъять те объекты, которые сейчас являются олимпийскими, но которые хотят впоследствии сделать коммерческими. Это территория «Газпрома», территория «Роза Хутор», аренда, и горная «Карусель». Сейчас эти территории как бы находятся в аренде, и, соответственно, это земля национального парка, но есть планы их изъятия совсем и передачи им собственность, да, дальнейшего коммерческого использования, видимо, после Олимпиады. Сейчас гораздо больше угроз уже даже не от Олимпиады, которая вроде как закончилась, а от всяких других планов развития туризма на Кавказе. Но сейчас уже реализовывается, ну, точнее, должна реализовываться замечательная программа «Высота 56-42», инициатором которого, кстати, является одним из инициаторов, в том числе и олимпийского строительства, кстати, Белялов, хозяец комплекса «Карусель». Это планы развития туристических комплексов на Северном Кавказе. Так вот, из 6 комплексов 5 находятся на территориях по этим планам государственных природных заповедников. То есть это Мамисон на территории Северо-Осетинского заповедника, Эльбрус-Безенги на территории Кабардино-Балкарского заповедника. Ну и самый пьющий случай – это комплекс Лаганаки, который находится на территории Кавказского заповедника, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И уже есть несколько постановлений правительства, как раз, в частности, утверждающих стратегию развития Северо-Кавказского округа, где эти все объекты прописаны. А кроме того, в этой стратегии еще прописано строительство автомобильной и железной дороги через Кавказский заповедник в очередной раз. На это заложены даже бюджетные средства.
Это был руководитель проекта Greenpeace в России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крендлин.
О разрушенном в ходе олимпийского и околоолимпийского строительства в Сочи за 2010 год рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в день президентских выборов 19 декабря, сообщили в МВД республики. В Подмосковье без электроснабжения остаются более 20 тысяч человек в 140 населенных пунктах. Как сообщили в МЧС России, за сутки число пострадавших из-за аварии на подстанциях сократилось вдвое. Хамовнический суд Москвы в четверг продолжит оглашение приговора по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. На месте падения военного самолета Ан-22 в Тульской области найден один из бортовых самописцев. Как сообщили в Следственном комитете, там же обнаружены фрагменты тел погибших пилотов. Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 12 человек. В Кабардино-Балкарии убит известный республиканский общественный деятель. Сообщается, что двое неизвестных напали на Арсена Цыпинова около его дома в пригороде Нальчика. От выстрелов в голову он скончался на месте. Парламент Черногории утвердил новое правительство. После ухода с поста премьер-министра Мила Джукановича кабинет возглавил Игор Лукшич. Лидеры Сьерра-Леона и Кабо-Верде проводят переговоры с главой экономического сообщества стран Западной Африки в попытке найти путь урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуаре. На севере Ирака 4 сотрудника полиции погибли в результате нападения 3 смертников на полицейский участок. В Сербии завершается монополия российского концерна «Газпромнефть» на импорт нефти и нефтепродуктов. В 2008 году российская компания купила право владеть до 2011 года контрольным пакетом акций концерна «Нефтяная индустрия Сербии».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Центральный банк России начинает повышение процентных ставок. В России утверждены новые правила для заводов зарубежных автомобильных компаний. Единая европейская валюта на 10-й год существования. Будущий экспорт российского газа в Европу в обход Украины или через нее. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Очередной выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Центральный банк России объявил в минувшую пятницу, что сохраняет пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране, но при этом впервые почти за 2 года повышает ставки по депозитам банков. Такое решение не только делает еще более вероятным повышение вскоре уже самой базовой ставки, полагают эксперты, но и отражает попытки Банка России ослабить денежное давление на российский валютный рынок. Итак, на прежнем уровне сохраняется пока ставка рефинансирования по однодневным кредитам Центрального банка коммерческим банкам, если последние за такими кредитами к нему обратятся. При этом впервые с января 2009 года повышены процентные ставки по счетам в самом Центральном банке, на которых коммерческие банки могут хранить часть своих денег помимо обязательных резервов. Другими словами, такие вклады коммерческих банков в Центральном банке становятся для них более привлекательными, так как станут приносить теперь большую прибыль. А сами деньги, хранимые банками на этих счетах, удерживаются тем самым от попадания в экономику, что сдерживает рост цен, ускорившийся в последние месяцы. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк повышением ставки по депозитам старается привлечь действительно банки, повысить привлекательность вот этих рублевых инструментов, этих рублевых депозитов, и таким образом сократить потенциальный отток рублей на валютный рынок. Потому что мне кажется, что отчасти ускорение инфляции в ноябре и в декабре, оно, конечно, связано с ослаблением валютного курса, то есть это инфляция, которая приходит на российский рынок через ослабление валютного курса, через переоценку стоимости импортной продукции. Поэтому мне кажется, что, собственно, повышение ставок по депозитам – это мера, которая направлена на такое прямое снижение давления на валютном рынке и какую-то борьбу с оттоком капитала.
После решения повысить для коммерческих банков ставки по их рублевым депозитам в Центральном банке, повышение самой ставки рефинансирования, то есть базовой по кредитам, можно считать не только неизбежным, но и весьма скорым, полагает заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Наверное, повышение пятничной ставки по депозитам можно считать еще одним сигналом, еще одной прелюдией к тому, что все-таки в следующем году Центробанк РФ пойдет на повышение ставки рефинансирования из-за того, что инфляционное давление усиливается. Можно, наверное, говорить о том, что вот этот первый шажок и еще очередной намек. Теперь уже, наверное, можно считать, что в начале следующего года повышение ставки рефинансирования Центробанком РФ – это фактически вопрос решенный.
Базовая процентная ставка Центрального банка – главный инструмент денежной политики финансовых властей любой западной страны. Но в России за последние годы ставка рефинансирования являлась таковой разве что в конце 2008-го, на пике финансового кризиса, когда Центральный банк остался, по сути, единственным кредитором для российских коммерческих банков. Как только острая фаза кризиса миновала, значимость ставки рефинансирования вновь стала не больше, чем до кризиса. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Центральный банк очень активно присутствует на валютном рынке. То есть он определяет фактически объем предложения денег, не стоимость денег, да, объем предложения денег, либо проводя интервенции по приобретению долларов, либо продавая доллары. Покуда Центральный банк присутствует на валютном рынке и фактически управляет валютным курсом, конечно, ключевым индикатором является именно валютный курс и объем интервенции, и объем предложения денег, а не стоимость денег. Поэтому для того, чтобы ставка рефинансирования в России стала играть такую же важную роль, как в других странах, нужно позволить рублю стать более плавающим, то есть снизить объем интервенции, в идеале вообще уйти с валютного рынка, и тогда пропорционально возрастет значимость ставки рефинансирования. Поэтому, безусловно, пока мы видим сохранение такого режима, когда центральный банк сохраняет высокую значимость управления валютным курсом, до тех пор, конечно, значимость ставки рефинансирования будет не такой уж важной.
Однако повышение ставки рефинансирования теоретически делает более привлекательными зарубежные вложения в Россию, что, в свою очередь, может сдержать отток капиталов из страны, резко усилившийся осенью этого года. Но для такого эффекта повышение ставки с ее нынешнего уровня, видимо, должно быть весьма значительным. Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Я бы здесь скорее стал говорить не о том, что повышение ставки рефинансирования способно сдержать отток, а скорее о том, что оно может быть способно организовать приток неких спекулятивных денег, но, опять-таки, пока говорить о том, что ставка рефинансирования будет поднята существенно, наверное, оснований нет. Во-вторых, не стоит забывать, что уже многие развивающиеся страны давно повышают свои ставки рефинансирования, то есть создают привлекательные условия вот для краткосрочных спекулятивных игр на разнице ставок. С этой точки зрения, конечно же, скажем, подъем ставки российским центробанком там на 0,25-0,5 процентных пунктов изменений не будет, и никакого спекулятивного притока мы не увидим. Более существенный рост, безусловно, в среднесрочном плане способен вызвать, может быть, некий спекулятивный краткосрочный капитал, стимулировать его приток в России. Но, мне кажется, об этом говорить пока довольно рано.
Центральный банк России, сохранив пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране, впервые почти за два последних года повысил свои ставки по депозитам для коммерческих банков, что по замыслу должно отвлечь часть рублевой массы с российского валютного рынка.
Три российских министерства экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов подписали совместный приказ о новых условиях промышленной сборки автомобилей на территории страны. После вступления этого документа в силу большая часть работающих в стране автозаводов лишится действующих сейчас льгот. 5 лет назад для зарубежных автопроизводителей, открывающих свои заводы в России, были установлены особые правила, названные режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право по пониженным ставкам или вообще беспошлино ввозить необходимые для сборки комплектующие. Однако взамен они дали обязательства как по минимально допустимым объему производства автомобилей, так и по повышению уровня локализации, то есть доли деталей, производимых на местах. На этих условиях работать в России согласились крупнейшие иностранные компании, но срок действия подписанных с властями соглашений истекает в ближайшие годы. Новый порядок промышленной сборки, согласованный Министерствами экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов, с одной стороны, отменяет лимит минимальных инвестиций в проекты, но с другой – ужесточает иные требования к производителям. Говорит аналитик инвестиционной компании Rayman & Gore Securities Андрей Третельников.
В целом, как и ожидалось, программу приняли. В принципе, условия ужесточились для промышленной сборки ввиду того, что локализация до 60% к концу 8-годового периода. 30% двигателей и коробок должны ставиться уже российского производства. Плюс мы говорим об инвестициях в штамповочное производство.
Еще одна новация предложенного министерствами документа – доля двигателей или коробок передач, которые должны производиться в России. По новым правилам она должна составлять не менее 30%. Андрей Третельников считает это вполне реальным.
Если мы будем смотреть на двигатели строителей, так сказать, база есть. Если они принесут сюда свои технологии, то, я думаю, вполне это возможно сделать, но тут уже упирается в сроки. Мы не знаем, как быстро смогут автопроизводители подписать договора с этими производителями, и ясное дело, что они не смогут собственное производство очень быстро поставить здесь, поэтому они будут пользоваться услугами третьих лиц, например, там, пустующие мощности из ЗМЗ, например, да, после того, как оттуда ушла «Газель». Один из вариантов таких, куда могут обратиться автопроизводители, потому что у них существуют мощности, но там нужна своя собственная технология, там свой собственный двигатель.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков. Более трудновыполнимым для автопроизводителей он называет минимальный объем производства автомобилей для одной компании, установленный на уровне 300 тысяч в год. Это более чем в 10 раз превышает нынешний норматив.
Планка 300 тысяч автомобилей, производимых на территории России, эта планка, как мне кажется, может быть для некоторых автоконцернов довольно-таки все-таки сложно преодолимой, по крайней мере, наверное, в трехлетней перспективе.
Андрей Рожков из Метрополя в целом разделяет прогнозы Министерства экономического развития, что новым требованиям смогут соответствовать далеко не все автопроизводители, уже работающие в России. Среди них, в первую очередь, по его словам, альянс АвтоВАЗа, Рено и Ниссан, а также компания Solers.
АвтоВАЗ и Solers – это хорошие площадки для иностранных производителей, в том смысле, что на их производственных мощностях зарубежные производители могут легко увеличить собственный выпуск. В этом смысле вот эти площадки довольно-таки неплохое подспорье для зарубежных производителей. Я думаю, что к этой планке может подойти Volkswagen, возможно, Peugeot Citroёn вместе с Mitsubishi, возможно, Hyundai в тандеме с Kia.
Оставшимся иностранным производством, которые не смогут соответствовать новым требованиям режима промышленной сборки, по-видимому, придется искать новые формы работы в России. Какими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании Rayman Engor Securities Андрей Третельников.
Скорее всего, я думаю, что они будут консультироваться уже с какими-то другими игроками. С кем-то будут сотрудничать. Может быть, также будут сотрудничать с АвтоВАЗом, с концерном. Может быть. Может быть, с Solers'ом. Туда могут добавиться еще какие-то модельные ряды других компаний, чтобы именно по сборке льготы остались.
Не менее туманное будущее этим автозаводам прогнозирует и аналитик Метрополя Андрей Рожков. Он уверен лишь в том, что действующие льготные режимы сборки автомобилей в России им сохранить не удастся. Таким образом, как отмечают эксперты, вступление в силу нового порядка соглашений о промышленной сборке автомобилей в России фактически создаст условия для завершения формирования структуры внутреннего авторынка. Абсолютно большую его часть, как прогнозирует Андрей Рожков, из инвестиционной финансовой компании «Метрополь» займут компании, способные работать в новых условиях.
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Установлено, что соглашение по новому режиму промышленной сборки автомобилей можно будет заключать до конца февраля 2011 года. Эта дата была установлена в соответствии с обязательствами России перед Всемирной торговой организацией, в которую страна рассчитывает вступить в ближайшие месяцы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Единая европейская валюта на 10-й год существования. Экспорт российского газа в Европу в обход Украины или через нее. Канун 2011 года, который станет 10-м в истории единой европейской валюты, в Германии по заказу газеты «Бильд» был проведен специальный опрос. И выяснилось, 77% опрошенных считают, что от полного перехода страны в 2002 году на евро они лично ничего так и не выиграли, а 49% вообще приветствовали бы возвращение к немецкой марке. Наконец, 67% опрошенных заявили, что опасаются за стабильность единой европейской валюты на фоне разразившегося в еврозоне в 2010 году долгового кризиса. Из Мюнхена президент немецкого исследовательского института ИФО Ханс Вернер Зин.
Минувшие 10 лет оказались очень непростыми. Например, многие эксперты с самого начала говорили, что с переходом на евро и, соответственно, унификацией банковских процентных ставок произойдет отток капитала из наиболее крупных стран еврозоны, в первую очередь из Германии, в другие европейские страны. Но никто тогда и предположить не мог, сколь огромным он окажется. Только из Германии за период с 2002 года ушло в другие страны еврозоны более 1 триллиона евро. Для сравнения, это 2/3 общего объема всех банковских сбережений в стране. Переток средств и обусловил в значительной степени не только последовавший экономический рост в этих странах, но и формирование в них пузыря на рынках недвижимости, в итоге, как известно, лопнувшего.
Один из теоретиков так называемых оптимальных монетарных союзов, нобелевский лауреат по экономике 1999 года Роберт Мандел, писал, что такие союзы Евросоюза не могут долго существовать без гораздо более тесной интеграции, чем только единая валюта стран, их объединяющих. Речь шла не только о максимально сближенных налоговых, банковских и финансовых системах, но также и о финансовой политике, проводимой властями этих стран. Из Берлина сотрудник немецкого института экономических исследований Фердинанд Фихтнер.
Роберт Мандел еще в 60-е годы прошлого века указывал на то, что монетарный союз будет жизнеспособен лишь при гибких рынках труда. Другими словами, если обеспечивается свободный переток рабочей силы, и ее избыток концентрируется именно там, где в нем будет наибольшая потребность. Другим залогом успешной интеграции могла бы стать координация финансовой политики. И при создании еврозоны предполагалось, что благодаря подписанному всеми пакту финансовой стабильности удастся контролировать действия отдельных стран ЕС. Увы, этого оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить разрастание бюджетных дефицитов и объемов накопленных государствами долгов. Кстати, даже в случае Греции объем этой задолженности увеличивался в течение последних 10 лет очень постепенно, и лишь в 2010 году стоимость новых заимствований для нее столь резко возросла. Финансовые рынки, пережившие острейший за десятилетия кризис, теперь очень болезненно реагируют на любую неопределенность. Отсюда и проистекает европейский долговой кризис, связанный в определенной мере с мировым финансовым.
Пакт финансовой стабильности в Европе, инициатором которого в середине 90-х был тогдашний министр финансов Германии Тео Вайгель, был принят странами Европейского Союза еще в 1997 году, то есть за 2 года до введения евро в безналичный оборот и за 5 лет до появления новой валюты в наличном обороте. Главное его требование полностью повторяли нормы, заложенные в начале 90-х еще в Маастрихтский договор, ставший основой для создания Европейского Союза. Во-первых, дефицит бюджета той или иной страны еврозоны не должен превышать 3% ВВП, тогда как сегодня он в среднем составляет в 16 странах еврозоны почти 7%, а в Ирландии превышает 30%. Во-вторых, накопленный правительством страны еврозоны объем государственного долга не может превышать 60% ВВП, а сегодня только средний его уровень в еврозоне 84%. Из Мюнхена Ханс Вернер Зин, президент исследовательского института ИФО.
К сожалению, нужно признать, что пакт финансовой стабильности в Европе, инициатором которого была Германия, увы, не сработал. А точнее говоря, он стал просто посмешищем. Судите сами. За годы существования пакта его требования были нарушены в 73 случаях, причем в 23 с ведомом и даже согласия Европейской комиссии. В 50 случаях за нарушения однозначно полагались штрафы. Санкции. Но и сколько в итоге их было наложено? Да ни одной. О чем это говорит? О том, что пока политические процессы в Европе не позволяют претворить в жизнь даже согласованные обязательства, не позволяют удержать некоторые государства от непомерных трат и раздувания их собственных долгов. Но при всем этом я все же считаю, что проблемы, с которыми столкнулась еврозона, типичны для первых шагов такого масштабного начинания. За минувшие 10 лет страны Евросоюза уже немного притерлись друг к другу, а их позиции в определенной степени сблизились. Поэтому, как мне представляется, будущие кризисы уже не окажут столь же негативного влияния, как нынешние, на единую европейскую валюту.
Если еще в середине 2010 года в Европейском Союзе спорили о стратегии выхода из антикризисных мер, прежде всего за счет сокращения финансовых стимулов, то теперь на фоне снижения прогнозов роста экономик Европы в 2011 году говорят скорее о том, что наоборот потребуются дополнительные. Однако даже такого рода факторы могут оказаться вторичными для формирования обменного курса евро на фоне опасений новых долговых кризисов, полагает Фердинанд Фихтнер из Берлинского института экономических исследований.
На мой взгляд, фактором, определяющим динамику курса евро, однозначно станет в 2011 году развитие европейского долгового кризиса. Курс евро в большой степени будет отражать именно динамику объемов накопленной государственной задолженности стран Евросоюза в худшую или, наоборот, в лучшую сторону.
С 1 января еврозона будет включать уже 17 стран Европейского Союза. Новой ее участницей становится Эстония, первой из бывших республик Советского Союза.
Газопровод «Южный поток» в обозримой перспективе станет последним крупным проектом «Газпрома» в западном направлении, заявил представитель концерна Сергей Куприянов, назвав его экономически целесообразным. Тем не менее, эксперты по-прежнему сомневаются в необходимости его строительства. Сейчас российский газовый монополист занимается двумя крупными экспортными проектами в западном направлении – Северным и Южным потоками. Если строительство первого газопровода по дну Балтийского моря к северному побережью Германии уже началось, то Южный проект пока находится в стадии согласований. Его «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее в европейские страны. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Со всеми из них соглашения о сотрудничестве в проекте подписаны, причем последней в этом списке стала Болгария, ключевая для него страна. Насколько оправдана такая экспортная политика «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В данном случае речь идет об энергобезопасности. С точки зрения «Газпрома» более безопасно строить независимый газопровод через море, чем вести его через транзитные страны, потому что мы уже не раз видели, что транзитные риски, они бывают очень большими.
Решения о строительстве новых экспортных маршрутов для российского газа принимались еще при прежнем руководстве Украины, основного транзитного партнера «Газпрома». С ним отношения у России не складывались, свидетельством чему были практически ежегодные проблемы с поставкой топлива европейским потребителям. Но теперь, после появления в Киеве более лояльной Москве власти, ситуация изменилась. В новых условиях, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, целесообразность строительства Южного потока становится не столь очевидной.
Сейчас фундаментальный вопрос заключается в том, а нужен ли России Южный поток. Ведь понятно, что Южный поток реализуется вовсе не от хорошей жизни. Мы слышим довольно много критики Южного потока, но проблема очень простая. На сегодняшний день через Украину экспортируется в разные годы от 90 до 120 миллиардов кубов газа. Если не строить Южный поток, то как нам обеспечить поставки такого объема газа на европейский рынок, если на сегодняшний день альтернативы такому объему газа просто нет? Я имею в виду альтернативы Украине как транзитному государству. Поэтому Южный поток задуман был не от хорошей жизни, а потому что Украина ведет себя достаточно грубо. Она использует трубу как важнейший элемент давления на Россию. Я это говорю к тому, что если бы Украина поддержала идею о вхождении нафтогаза в «Газпром», тогда необходимости строить Южный поток у России бы не было.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Южный поток, он с самого начала был абсолютно некоммерческим проектом. Если бы были нормальные отношения с Украиной, если бы «Газпром» не требовал контроля над всеми звеньями цепочки, тогда при налаживании связей можно было бы вполне и воспользоваться украинской системой передачи газа и расширить ее, модернизировать. Причем стоимость этого была бы незначительной. Может быть, для всей модернизации потребовалось бы примерно 4,5 миллиарда долларов по сравнению с 23, а может быть и больше миллиардами на Южный поток.
Однако попытка объединения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» провалилась, поскольку в этой сделке речь могла идти только о поглощении меньшей компании со стороны большей. Также не очень успешно идут и переговоры о создании ими совместного предприятия, поскольку «Газпром» хотел бы получить в качестве взноса в его активы украинскую газотранспортную систему. На это Киев не соглашается, одновременно продолжая убеждать Россию в ненужности Южного потока. В этих условиях, как считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Галеон Капитал» Александр Разуваев, проект будет реализован.
Да, Россия может пойти на какие-то уступки Украине, но Южный поток и Северный поток будут реализованы по-любому. Ну и плюс, скажем так, в группу «Газпром» входит еще «Газпромнефть». Если вся прибыль группы «Газпром» в этом году 26 миллиардов долларов, электроэнергетика там маленькая, а вот из 26 примерно 6 – это прибыль «Газпромнефти», то есть это существенная часть бизнеса. Учитывая позиции компании «Газпромнефть» в Сербии, скажем так, экспансия группы в «Газпром» в Европу, в том числе экспансия через Южный поток, это очень важная стратегическая вещь, и при всей симпатии нынешних российских властей к Януковичу от этого просто, ну, нельзя уже отказываться.
Впрочем, сейчас не совсем понятно, нужно ли вообще России стремиться к увеличению поставок газа на мировой рынок. Говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
В краткосрочном периоде места для нового российского газа на мировом рынке пока не видно. Причем я говорю не только о старых и уже, в общем-то, не особо растущих рынках Северной Америки и Европы, но даже и об азиатском регионе, конкретно о Китае. Там уже есть другие поставщики. Поэтому в краткосрочном периоде, если мы говорим о горизонте в пределах 3-5 лет, даже текущей добычи, возможно, уже будет много.
Тем не менее, в правительстве уже подготовлена генеральная схема развития газовой отрасли до 2030 года, предусматривающая рост добычи газа примерно на 50% по сравнению с нынешними показателями до 1 триллиона кубометров ежегодно. Эти планы подразумевают в том числе и увеличение экспортных поставок этого топлива.
Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Права человека и их защита не являются внутренним делом.
То, что происходит в самом здании суда, тоже не поддается
никакому логичному. Это приговор не суда, это приговор чиновников. Те, кто были в суде.
Известно о трех случаях драк между ожидающими и о попытке применения физической силы.
Олег Барсиадат был казнен за то, что работал на разведку
МОСАД. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.